Оружейные палаты.
Доброе утро. Бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге приветствует вас в Петербурге. Меня зовут Татьяна Троянская. Мы находимся в Музее театрального и музыкального искусства на площади Островского, рядом Александринский театр и Вагановское училище. И мы находимся в кабинете директора Музея театрального и музыкального искусства Натальи Метелицы. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день. Хочу еще добавить, что вот эта концентрация немыслимая на площади Островского театрального всего и Академия балета имени Вагановой, бывшее театральное императорское училище, и Музей театрального и музыкального искусства, главный офис, наше историческое здание, здесь когда-то была дирекция императорских театров России, квартира Гвардея Владимира Аркадьевича Теликовского, где расположена сейчас наша экспозиция «Театральная легенда Петербурга». И по этим ступеням, которые никогда здание не ремонтировалось, возведенное Карло Рости в 1830-х годах, оно никогда не ремонтировалось капитально. И вот по этим ступеням историческим поднимался весь цвет русской культуры, который приходили подписывать контракты с дирекцией, с императорской сценой. Поэтому у нас одна часть этого марша, она музеифицирована, прозрачная, подсвечена каждая ступень, и автограф тех людей, которые сюда поднимались. Чайковский, Дягилев здесь работал, Мусоргский, Петипа, Савин, Анна Павлова, Нижинский. Это можно продолжать было бесконечно, потому что все работали на императорской сцене, и Шаляпин, и Собин, все приходили сюда и подписывали эти договор о работе на императорской сцене.
Но об основном здании мы, конечно же, еще поговорим, но хочется сказать, что Музей театрального и музыкального искусства – это еще и филиалы в городе.
Конечно, да. Это просто театральная теперь империя. У нас есть один из самых замечательных и больших филиалов. Это один из самых старых дворцов. По существу это ровесник города – Шереметьевский дворец, возведенный на земле, подаренный Шереметьеву первому фельдмаршалу Петром Великим спустя 9 лет после того, как город возник, был основан. Дальше у нас есть 3 мемориальных квартиры или апартамента. Это Римский Корсаков, его дом на Загородном проспекте, его квартира. Это дом-музей Шаляпина на Графтио. Это музей династии актеров Самойловых, очень петербургской династии, на улице Стремянный, вход через отель «Невский палас». И вот эта большая, так сказать, такая структура, да, все, офис главный находится здесь, на площади Островского, на площади, на углу улицы Театральной Воспетой, Фокина и Тамары Корсавиной, и, значит, площадь Островского, Александринск, где находится наш главный экспонат – Александринский театр.
Да, экспонат Музея театрального и музыкального искусства. Но сейчас мы так мысленно перенесемся в Шереметьевский дворец, а поскольку именно там совсем недавно, буквально на этой неделе, открылась выставка «Боевая эстрада». И первые ассоциации у меня, которые возникают, да, когда я слышу это название, это Клавдия Шульженко, «Синенький платочек» и Лидия Русланова.
Ну, конечно, да. Вы знаете, ну, «Боевая эстрада» – это уже еще одно, так сказать, название, потому что ведь каждый год мы делаем выставки, особенно вот каждые 5 лет к юбилею Победы, в общем, действительно святому празднику для всей страны, мы должны что-то придумать очередное и новое. И эстрада, почему мы сейчас… Она не только об эстраде, она вообще о жизни, театральной жизни блокадного Петербурга. Это и работа радио, и работа городского блокадного театра. Но эстрада почему? Потому что мы впервые представили некоторые материалы, в общем, одной легендарной коллекции Григория Марковича Полячика. Был такой замечательный петербуржец, да и есть, я надеюсь, еще он эмигрировал, уже будучи стариком, я думаю, что его дети предложили ему выехать. Это такой известный режиссер эстрады, историк, коллекционер. Он учился в театральном институте когда-то в 20-е годы, потом работал в театре музыкальной комедии. Вместе с этим театром он и остался в блокадном городе. Потом он стал после войны художественным руководителем Ленконцерта. И вот он, конечно, неистово любил эстраду и актеров на этой эстраде. Певцов, чтецов, эквилибристов, циркачей, кто угодно. И вот он собирал коллекцию, сам энтузиаст. Это были костюмы там Райкина, костюмы той же Шульженко. Это костюмы других актеров, кукол, там, сказать, разного вида. Афиши и программ больше 5, только афиш больше 5000, понимаете? Это огромный был архив. И вот когда он мечтал о музее эстрады, Петербурге. Но для этого нужно было получить помещение, кого-то расселить, выселить. Это вот было лет 20 назад. И вот он где-то лет 15 уже. Ничего не получилось у него, это я знаю точно, потому что мы уже работали в Театральном музее. Брать этот архив мы на себя не хотели, потому что это, в общем, не очень был наш профиль, эстрада. Но взяла Театральная библиотека. Просто пригрело в нашем же здании наши коллеги. Но потом тоже это не их профиль, это не книги. Там есть часть книг, но это небольшая часть архива. А так это мемориальные предметы, это фотографии, это афиши, это программы. Ну, в общем, действительно, это как-то, в принципе, музейное хранение. И когда он эмигрировал, он, конечно, так тосковал. Вы понимаете, как, что такое вообще коллекционер, который расстается с коллекцией при жизни. Вот он с ней расстается и понимает, что она может пропасть, исчезнуть. Вообще, это же жизнь прожитая, помимо того, что реальная жизнь в реальном искусстве, а это еще жизнь, сказать, вот то любимое, что он собирал, лелеял, холил, да, и вот вдруг куда, как, судьба неизвестна. Нужно сказать, что несколько лет, я думаю, может, даже около 10 лет, коллекция так и хранилась в Театральной библиотеке, и потом все-таки мы вот совместно с нашими коллегами решили, что нужно ее передать в государственное музейное хранение, и мы начали разбирать этот архив. И вот по существу мы работали, разбирали его 2 года, только разбирали. Поверьте, что мы еще не до конца его разобрали. Ну, самые, так сказать, крупные яркие вещи есть. Очень плохая сохранность многих афиш и программ, потому что 40-е, 50-е, 30-е годы никто не печатал на хорошей бумаге афиши. Поэтому они множество истлели. Они были у него тоже то в рулончиках, то сложены. В общем, сказать, проблемы. Ну, конечно, самое лучшее, полноценное мы обязательно примем в Государственный музейный фонд на постоянное хранение. Что-то пойдет на научно-вспомогательный фонд. Но, тем не менее, вот то, что мы представили на этой выставке, фактически петербуржцы могут увидеть впервые, потому что это вот и есть большая часть этих экспонатов, там около 200 их, это они представлены как раз из коллекции Григория Марковича Полячика. Я думаю, он просто был бы счастлив, если бы узнал о том, что наконец-то вот его экспонаты, они увидели свет. И поэтому тут действительно концертное платье Клавдии Ивановны Шульженко с синим платочком. Оно не военных лет, оно послевоенных. Но она точно в таком же выступала вот в составе фронтовых бригад, которые выезжали. Затем там вот куклы пальцевые, там 2 немецких генерала и наш Петрушка, который, ну, так сказать, над ними издевается и шутит. Эти куклы были изготовлены ленинградскими художниками, эвакуированным в Сибирь. И вот они, эти 3 куклы, представлены. Они тоже, так сказать, пальцевый такой театр, кукольное представление, высмеивающие Гитлера и, так сказать, все вообще их
низости. Ну, поднимающий дух.
Да. Поднимающий дух нашим солдатам, да. Конечно. Затем там, например, такая замечательная, тоже фактически она сейчас вышла, выплыла вот из, ну, не то, что из небытия, но мало о ней говорили, вот такая Людмила Спокойская, замечательная, удивительная женщина, такая, знаете, я ее не застала, но кто ее видел, говорят, что она, во-первых, она сама училище закончила хореографическое, она и художник, она была очень талантливый человек. И она вот придумала впервые вот эти маски. Маски, когда, знаете, так сказать, на профиль, вот половина фигуры это одеваешь на себя, и как бы танцуешь, получается, и в полупрофиль мужское лицо или лицо другого персонажа. Поэтому она, сказать, когда поворачивается, сейчас этот очень популярный такой трюк эстрадный на эстраде. А когда-то вот она начинала это, можно сказать, первое. И вообще вот с этими масками преображения лица через маски потом, скорее всего, и Райкин, наблюдая это, взял уже просто у себя как свой, так сказать, фирменный знак, который мы уже, так сказать, видели по телевидению более поздние, да, записи Райкина. Вот. Затем что еще вот в этом именно вот эстраде? Это Штепсель и Тарапунька. Вот этот Юрий Тимошенко и Ефим Березин, да? Вот эти 2 замечательных эстрадная пара, которая выступала до войны. Во время войны они трансформировались из Тарапуньки и Штепселя в повара и банщика. Тоже, так сказать, доставалось там, конечно же, нечисти фашистской, да? Они выступали на фронте. Вот там, сказать, костюм повара Березина, этот колпак, белоснежный фартук, тоже представлены на этой выставке. Вот, значит, куклы, вот эта вот маска длинная, вытянутая, да, половина человека, костюм нашей Шульженко. Вот, и там еще есть замечательный экспонат один, он блокадный дневник актера Александра Рахленко, который в локальном городе остался, он работал, актер и режиссер. Впоследствии он стал актером и режиссером после войны. Это театр Краснознаменного Балтфлота. А, вернее, он работал до войны в этом театре, и потом, значит, остался вот в блокадном городе. А после войны он уже стал актером и режиссером театра имени Ленинского комсомола.
Это Балтийский дом.
Да, это сегодня Балтийский дом. И вот здесь он есть некоторый дневник его представлен. Это, кстати, не из коллекции «Полячика». Это нам просто принесла наша подруга нашей коллеги. И вот и отца. Блокада, точка, почти голод, налет, артиллерийские залпы, мороз, темнота. И несмотря на это, он никогда не может быть побежден. Сейчас я в это верю как никогда. Еще немного, и город оживет. Вот, это, так сказать, 42-й год, начало 42-го года.
А какие-то, а какие-то записи есть, потому
конечно,
что хочется услышать?
Есть. Да, вы услышите. Поет Русланова, поет Утесов, Тропунька со штепселем во весь свой, так сказать, комический рост, да, высокий, Тимошенко и махонький Тропунька, штепсель, вернее, вот они, так сказать, там бесконечно эти скетчи военные представляют. И есть и аудиозаписи, и есть звукозаписи. И там еще есть, знаете, один потрясающий экспонат – это граммофон такой, да, не граммофон, простите, репродуктор, из которого вот можно услышать голос Марины Григорьевны Петровой, вот этой знаменитой диктора, которая вместе с Ольгой Бергольц, да, читали, обращались к жителям блокадного города по радио. И можно сказать, что вот эти дети блокадные с ее сказочкой «Молодильные яблочки» просто, можно сказать, и тоже это была какая-то дополнительная пайка хлеба, только хлеба не вот материального, да, крошки, а это какая-то духовная. Эти молодильные яблоки, и все верили и жили, потому что это вечность жизни, ее неизбывность, бесконечность. И вот этот хрупкий голосок, у нее голос был похож чем-то на Марину Ивановну Бабанову. И вот эта Петрова, ее с этим голосочком, вот, так сказать, которая просто, она ведь с утра до вечера работала, ведь не было тогда никакого телевидения, а голос только вой сирен, канонада, хлопанье, эти фугасные, бомбы разрывались, да и просто снаряды. И вдруг вы представляете, среди вот этого, так сказать, нечеловеческих звуков, весь этот хрупкий голосок, «Здравствуйте, ребята». И это, ну, это удивительно трогательно. Это, знаете, даже вот сейчас, потому что, ну, мы же тоже как-то росли не в блокадном городе, уже после войны, помню Марину Ивановну Бабанову, Оля Лукоя, когда раскрывал свой зонтик. То есть, вот, конечно, детям необходимо вот этот какой-то, ну, голос добра абсолютный, голос очень хрупкий, но, тем не менее, очень сильный. И вот так вот госпожа Петрова, теперь бы мы сказали, великий, в общем, диктор великого города, вот она у нас тоже, этот репродуктор, присутствует. Мы, кстати, когда-то уже я здесь работала, начинала работать, это были где-то 80-е годы, начало. Мы с ней вечер встречались с ней здесь. Она приходила, маленькая такая, веселая, прелестная женщина, пухленькая, очень доброжелательная. Вот. Очень многих, конечно, нет. Неспокойствие. Когда-то все это можно было. Потому что мы даже делали эти раньше вот выставки и вечера сразу устраивали память. А теперь, к сожалению, вы знаете, не с кем встретиться. Только выставки. Mm-hmm. Не с кем встретиться. Вот у нас был концерт небольшой на открытии выставки. Выступала уже современная певица и поэт из Ленконцерта.
Ну да, но надо сказать, что в Шереметьевском дворце мы сейчас так сразу переходим к абсолютно, мне кажется, другой выставке. Боевая эстрада у вас до июля, по-моему, работает, да?
Да.
А Дали соседствуют с этой выставкой. И эта выставка, она продолжается. И, вы знаете, люди, которые, в принципе, не свойственно ходить в музей, они просто ломятся на эту выставку. Так она привлекает публику.
Ну, вы знаете, вообще феномен Дали есть. Все-таки его уже много у нас под разным углом зрения появлялось перед русской публикой, скажем так, да. Ну, в Москве чаще, в Петербурге значительно реже. Но вот сейчас как-то даже растиражирован уже в каких-то кичевых сувенирах, открытках китайского производства. Ну, Дали уже почти знают все. Хотя, конечно, так вот представить этого, я не знаю, экспрессиониста, абсурдиста, как угодно, понимаете, это довольно внимательно на него посмотреть. Он, конечно, человек, сознательно себя придумавший, и много этого просто идет не изнутри, а от головы, все эти вот, так сказать, выдумки, но очень остроумный, в высшей степени остроумный человек. И поэтому я думаю, что этот феномен, как вы знаете, вот я не знаю, в свое время был Климт тоже вот с этой бесконечной Соломеей и Юдифью. Ну кто, ну кто? Ну в какой бы дом ты ни пришел, как раньше были лебеди, да, на каком-то озере плавали вот и кровати. Ну,
лебеди – это мещанство, а Климт – это все-таки такое…
Нет, это тоже такое же мещанство. Понимаете, ну просто картинка сменилась. Понимаете? Хотя там был образец, ну как бы наши Митьки висели, да, ну, потому что такая примитивистка, или Руссо, скажем, ну почему? Вот таможенник Руссо, да? И вот это, представьте, панцирная кровать. Ну, это практически, но это везде было. А тут теперь вот везде висит в доме. А то было одно время для интеллектуальных, был Хемингуэй в своем свитере. Ну, кто же 60-е, 70-е годы, думающий, читающий человек, студент или, так сказать, уже технический или гуманитарий, не имел этого портрета. Потом появился Сергей Есенин, который тоже растиражен. Это, понимаете, такое масса, когда сложное становится предметом очень, так сказать, ну, растиражированного чего-то, какого-то легкого доступа к чему-то. Поэтому этот вот несчастный Дали тоже вот сейчас... А тут вдруг говорят тебе, что можно увидеть еще и настоящего как бы Дали. Вот не в сувенире, не в открытке, а настоящего Дали. Это раз. Потом я хочу вам сказать, что я считаю, что работы хорошие, там графика. Но графика, как мы понимаем, не вся, так сказать, она тиражированная. Это тоже редко. Она тиражирована определенным тиражом. Там есть фарфор, вот это уже реже появляется, скульптура. И все это из частной галереи Татьяны Никитиной, такой арт-холдинг, с которым мы уже вот делаем не один совместный проект вместе. У нас был, значит, джаз по Мондриану из ее же, да, частного собрания, ну, галереи. И вот теперь, значит, этот Дали. И впереди у нас еще какие-то есть планы совместные работы. Но я считаю, что там еще очень много зависит от дизайна выставки. Понимаете? Уже, наверное, мне хочется так думать, что ну, гости нашего города, это, конечно, сказать, так они покасательные, а петербуржцы, может быть, уже и ждут каких-то занятных, а что покажут еще раз еще в Шереметьевском дворце. К сожалению, это наше единственное такое достаточно большое выставочное пространство, потому что все остальное занято, ну, мемориальные экспозиции, мемориальные, они комплексы, они, мы немножко об этом поговорим попозже, они, так сказать, совершенно, так сказать, особая структура музея. А вот эти большие музеи, они, вообще все музеи должны иметь выставочные площадки, потому что это на самом деле и дает возможность музею дышать, понимаете, вздохнуть что-то. Вот посмотрите, вот если бы не было этой выставки «Боевая эстрада», мы бы так и не могли показать вот этот архив Григория, или собрание, или коллекцию Григория Марковича Полячика. Правильно? Теперь у нас есть возможность, мы ее представляем. И так все время у нас есть что сказать. Ведь фондов-то почти 500 000, а в экспозиции выставлено где-то около 2000 единиц хранения всего. Поэтому, конечно, хочется и об этом рассказать, и об этом. А еще ведь есть предложение, как вот Дали, он не наш, но мы его взяли, потому что, конечно, он театральный. Он абсурдист, он театральный человек, он абсолютно себя срежиссировавший свою жизнь и проигравший блистательным актером свою роль, которую он себе придумал. Вот. И для нас очень важно в театральном музее представить эти экспонаты, чтобы они ну, несли какую-то энергетику. Не просто, вот, понимаете, как, например, в Большом художественном музее любят повесить красивую, яркую, мощную картину, а еще лучше одну, все приходят, стоят и смотрят. Да. Вот. Но мы тоже создаем свое выставочное действие. Свое, понимаете, выставочное действие. Это Юрий Сучков, театральный художник, который с нами работает, он вот тоже предложил здесь некое такое королевство. Это называется выставка «Другое измерение». Поэтому надо прийти и посмотреть, что это такое «Другое измерение».
Ну, действительно, вот иногда про ваш музей можно сказать, мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема. Вы берете какую-то тему и развиваете свой спектакль. И вообще, надо сказать, что музей театрального музыкального искусства иногда становится таким источником вдохновения для других произведений искусства, в частности, частности, я знаю чудесную историю о том, какое отношение фильм Джо Райта «Анна Каренина» с Кирой Найтли и Джудом Лоу в главных ролях имеет отношение к этому музею, но об этом уже во второй части нашего общения.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Ну что, мы продолжаем наше общение. Мы по-прежнему в Музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге. Общаемся с Натальей Метелицей, директором этого музея. И действительно, я эту удивительную историю услышала от вашей, к сожалению, не так давно ушедшей сотрудницы Александры Тючинской. Она рассказала о том, как режиссер Джо Райт до того момента, как начал снимать «Анну Каренину», приходил и очень интересовался вашей экспозицией. Это была выставка, посвященная...
Экспозиция на площади Островского. Она называется «Театральные легенды Петербурга». И буквально от 18 века, от дня рождения театра до послевоенного театра, у нас здесь театральные эпохи Петербурга сменяют одну другую. Внутри этой экспозиции у нас долгое время существовал выставочный зал, где мы и оттачивали свое выставочное мастерство. И здесь нужно сказать, что Роза Салмановна Садыхова, наш замечательный сотрудник, театровед, очень глубокий, креативный, она шаг за шагом мы делали, ну, надо сказать, и я тут, конечно, как театровед, все-таки не надо забывать тоже, и люблю очень делать выставки, мы, значит, что-то вместе обдумывали. Вот. А выставочный проект, о котором вот вы говорите, Джо Райт, я думаю, что это вот как раз выставка, посвященная чеховским пьесам на сцене Малого драматического театра, Театра Европы. И так он и назывался, «Чехов у Додина» или «Додинский Чехов». Причем, вы знаете, это было еще так удивительно было, это был 10-й год, у нас рухнул практически потолок в этом выставочном зале из-за того, что вот проводились работы по переустройству крыши Академии Вагановой. И не успели, там, сказать, как-то строители подготовиться к страшнейшим ливням августовским. И вот представьте себе, у нас наполнилась вся эта, сказать, крыша была снята, и еще они ее не укрепили, не положили ни крышу, ничего защитного. Вот эти сильные ливни, и привело это к тому, что у нас в самом центре экспозиции потолок практически начал обрушаться. И вот это вот до дранки, понимаете? Ну, значит, поставили пушки, потому что выставку нужно открывать через 2 недели, вот эту чеховскую, а фактически зал-то в ужасном состоянии. И мы тогда пришли к такому решению, я сказала, ребята, давайте оставим так эту дранку, она будет у нас просто вот такой потолок, вот везде рости, да, вот везде росписи, а вот этот, выходим совершенно в другой мир. И вот это замечательная, так сказать, история. Потом Роза придумала ее с участием театра. Театр дал очень много бутафорий, аксессуаров из идущих или уже не идущих спектаклей. И мы, так сказать, посмотрели всю ретроспекцию чеховских пьес и героев чеховских на сцене театра Додина, и вот его возвращение, да, так сказать, к одному из тому же персонажу, героям. И были придуманы такие, это шло все в таких театральных сетках, за которыми можно было видеть какие-то спектакли, какие-то аксессуары, где-то сток сена, где-то велосипеды там использованы в «Дяде Ване», еще что-то. Вот очень-очень много, так сказать, деталей, именно само присутствие, то, что было на сцене, вот этих сценических аксессуаров, сценической бутафории. И все-таки мы тогда решили, что этот зал у нас сейчас так странно выглядит вот внутри блестящей россиевской амфилады, и мы тогда решили все-таки вот эту стенку с центральной амфиладой, двери открыть, там золочение, там россия, эту отгородить ее опять-таки тоже сеткой, но с таким, сказать, маленькой такой как бы амбразурой, которую можно было из этого роскошного зала рубежа веков, серебряного века, такого всего, да, сосредоточенного, романтического, стилизованного, можно было глянуть и вдруг увидеть совершенно другой мир. Другой мир вот этих чеховских героев, чеховских спектаклей. Вот я думаю, это Райта как-то, потому что потом, когда мы видим в фильме, тоже это как бы театр в театре, да, и мы заглядываем куда-то, и вдруг, и потом мы уже в этом, да, уже в новой той реальности сценической, но заглядываем ее совсем из другого времени, из другой эпохи. Вот, собственно, то, что этот прием, который придумали художники нашей выставки, и Вот это все прозвучало. Так что это, конечно. Вы знаете, ну, безусловно, я помню, мы делали и Акимовскую выставку, она тоже, так сказать, кого-то вдохновляет на что-то. Более того, мы сейчас вообще театральные герои, вы знаете, актеры и их образы, они бесконечно вдохновляют креаторов, как теперь говорят, и дизайнеров моды, и фотографов, и писателей, и художников. Вот мы будем делать выставку «Божественная Майя». Она откроется у нас где-то в октябре, постоит тоже какое-то время в Шереметьевском дворце. Она будет называться «Божественная Майя». Ну, о Майе уже так много и мы говорили.
Ну, вы скажите все-таки, что это Майя Плисецкая.
Майя Плисецкая, конечно, юбилей вот замечательной нашей гениальной балерины. Как раз мы хотим представить и фотографии из зарубежных и российских авторов, которые ее увидели прежде всего как необыкновенно красивую женщину, эти линии, эту очень какой-то силы женской, да, и ее образы. И мы хотим представить работы театральных дизайнеров моды, и петербургских, и московских. А Карден, которого она вдохновляла, он у нас свой. Мы его тоже покажем. И костюмы, которые он для нее сделал и для «Чайки», и для других спектаклей, и просто концертные платья, мы это тоже представим. Так что действительно, знаете, перекликаются все время. Или у нас была выставка «Красавица русского театра». Понимаете, это тоже лица, которых сейчас уже практически не найдешь. Посмотрите любой гламурный журнал, отечественный, зарубежный, абсолютно другой ценностный взгляд. Если там глаза и шея, то теперь вообще все это спускается ниже. Это грудь, это еще что-то и так далее, понимаете? Вот, поэтому действительно каждая музейная выставка, она, в общем, это был плод размышлений. Через наши экспонаты поговорить о сегодняшнем времени.
Ну, это такой непрерывный процесс получается. А спектакли и художники вдохновляют ваших кураторов, да, выставок. А рожденные ими выставки уже дальше вдохновляют художников на создание уже их произведений. Но вы знаете, вот я слышала о том, что сейчас у вас готовится выставка, которая, прости Господи, посвящена чиновнику. У нас в России чиновник – это имя нарицательное, и ничего хорошего с этим словом не ассоциируется. А вы же утверждаете, что чиновник, о котором будете говорить вы, это совершенно иной чиновник.
Да, мы ее даже назвали, знаете как? Его Величество – чиновник.
И это не сарказм?
А нет, абсолютно, абсолютно. Вот Его Величество – театр, Его Величество – случай, Его Величество – чиновник. И посвящена она замечательному человеку, последнему директору Русского императорского театра, управляющему дирекцией этого императорского театра, Владимиру Аркадьевичу Теликовскому. Собственно, музей «Центральная амфилада», экспозиция театральной эпохи Петербурга, она и находится в квартире вот этого последнего директора, управляющего директора императорских театров, его казенная квартира. И вот это красивые залы рости один за другим мы наполняем экспозицией, и как раз, собственно, мы как бы наследники дирекции императорских театров. Коллекция наша исторически сложилась из собрания мастерских императорских театров, которые так рачительно, так бережно, так с умом распоряжался как раз этими театрами Владимир Аркадьевич, у которого было 5 императорских театров в городе, у него был еще придворные театры, ну, Эрмитажный театр, и было управление Царско-сельское, Петерговское, там придворцовые были театры при каждой императорской резиденции. Это был удивительнейший человек, который оставил нам свой взгляд на эпоху через свои дневники. Вот, собственно, мы за этими дневниками и идем. Дневниками, которые опубликованы уже теперь, откомментированы, но мы их овеществляем. Понимаете, все эти встречи с актерами и московских императорских театров, петербургских театров, вот эти их все амбиции, эти их претензии, это, так сказать, ощущение исключительности, понимаете, как он с ними вообще, так сказать, умело обращался. Он пришел из армии. И господин Фредерикс, министр двора, который его поставил управлять, это, в общем, его однополчанин, можно так сказать, понимаете, это министерство двора. И Владимир Аркадьевич был не просто человеком, чиновник, который, я говорю, болел за каждую копейку государственную, понимаете, никаких разговоров о том, что он себе что-то мог. Он хотел, чтобы ни одна копейка не пропала даром. Помимо этого, именно этому человеку мы обязаны первыми постановками Рихарда Штрауса на сцене. Он, знаете, чувствовал, что нужно вот эту странную новую музыку представить на сцене. Именно Владимиру Аркадьевичу Теликовскому мы обязаны тем, что на императорскую сцену был приглашен Федор Иванович Шаляпин, Всеволод Эмильевич Мирхольд, что художники-мироскусники, о которых мы теперь так говорим, да, как уже просто озвученная истина, это была революция в театре, это именно он привел на императорскую сцену.
Ну, это такой, получается, эффективный менеджер, да?
Это не просто даже эффективный, да, это, знаете, такой менеджер и одновременно продюсер. Он все-таки понимал, он художественную составляющую театра, понимаете, понимал даже не по-менеджерски, а еще как-то и художнически все-таки какой-то вкус. У него был, присутствовал, безусловный.
В общем, это то, каким, наверное, должен быть министр культуры, по большому счету. То есть это человек, который не поливает те цветы, которые ему нравятся, да, а он видит как-то, в принципе, смотрит на вещи более глобально.
Вы знаете что? Он, ну, тут немножечко, мне кажется, более сложная связь, потому что он не поливал ничего, вернее, никого, да, но он все-таки, так сказать, тихо какой-то поступью не допускал того, чего он считал, в общем, идеологически вредным устройству государства российского, Российской империи. Мы знаем, так сказать, вот забастовку в Мариинском театре, которая вызвала у него крайне негативное, потому что это разрушало. Ну, это когда, там, сказать, Шаляпин, когда они стали забастовал хор, и Шаляпин отказались, это была как раз революция 5-го года. Вот, и он очень воспринял это как абсолютную невозможность политику вносить на сцену театра. Это для него было совершенно недопустимо. Надо служить чистому искусству, и никаких вот этих политических интриг или улицы, жизни улицы, города, а в общем-то и страны на сцене быть не должно. Поэтому он в какой-то степени был такой хранитель устоев государства, понимаете? И я тут сказала уже более сложную ситуацию. Он просто тогда не впускал какой-то репертуар, ему казавшийся вредным, я не знаю, даже не столько вредным, сколько, ну, не нужно. Вот театр – это, понимаете, замкнутая, так сказать, система великих свершений. Актеры, режиссеры, композиторы, оркестр, дирижеры – вот они живут своим миром. Хотя, когда он смотрит, мы читаем его дневники, нет, он чувствовал эту жизнь, он ее видел, он где-то ее осуждал, но он никогда вот это свое, так сказать, не выносил на сцену в театре, понимаете? Не запрещал, он не запрещал уже свершившееся, но он не позволял этому свершиться.
Ну, он вот, раз у вас уже дневники, да, есть, то он, например, шел вразрез со своим мнением, то есть он понимал, что, допустим, это нельзя с государственной точки зрения, но он понимал, что зря он это делает, то есть вот на сделку со своей совестью он шел или нет?
Да нет, вы знаете, он как раз не шел на сделку с совестью, он просто так был устроен, все-таки он человек системы, понимаете, большой государственной машины, которую он считал совершенной, он был на службе этой машины, и он оставался глубоко порядочным человеком. Понимаете? Какую сделку с совестью? Он, например, после того, как к нему в кабинет директора там ходила Мария Гавриловна Савина со своими, сказать, размышлениями, рассуждениями, или Гликерия Николаевна Федотова, сказать, вообще, да, патриарх московской малой сцены, он потом и там давал, сказать, оценку в своих дневниках, поэтому мы даже иногда, вот знаете, у нас будет много карикатур на этой выставке, как на этих же людей, так сказать, он был очень ироничным человеком, и на самом деле очень умным, острым и язвительным, но он никогда не позволял себе вынести это на публику, на... Все-таки это дневники-то были, писались им для себя, но практически каждый день он писал, и, посмотрите, это многотомное сейчас вышло вообще-то издание, вот, ну, не сейчас, уже несколько лет назад, многотомное издание. И там просто практически вся театральная жизнь, это просто такой кладезь для исследователей театра. Но, конечно, это взгляд этого человека, именно этого человека, глубоко порядочного, честного. Ведь, вы знаете, даже вот я как-то не, ну, знала, что у них конфликт с Дягилевым, да? Вот Дягилев у нас такой революционер, пионер. Он вывез и действительно создал абсолютно феноменальную историю русских балетов. Но ведь начал-то он ее создавать. Он хотел, чтобы именно Теликовский дал ему вот эту труппу для первого, да, выступления. Костюмы. И Дягилев ему все время говорил о том, что вы понимаете, но это же мы вывезем это, я вот вывезу это все в Европу, мы удивим, мы покорим. А для него было только одно: в каком состоянии вернутся эти костюмы? Не будут ли они уже так подпорчены, что он государственное имущество отдаст, ну, как-то не государственному человеку?
Это, кстати, напоминает споры наших чиновников с такими прогрессивными.
Он сам был достаточно прогрессивный. Понимаете, все-таки он Мирхольда привел в императорский театр. Понимаете, дело все в чем, что у каждого была своя правда. Вот ведь. Ну, он убрал из театра Петипа Владимир Аркадьевич Стеляковский и увидел нового человека, Фокина. Вот, пожалуйста, что мы можем сказать о нем? Это вот фактически. А Дягилев потом, сказать, это уже продолжил и вообще все это увез, но Фокин тоже был один из самых главных, кто начинал эти русские сезоны. Правильно? Дальше. Режиссура в театр пришла, в драматический, тот же в Александринске, тот же Санин. Кто его привел? Его привел Владимир Аркадьевич Стеляковский, потому что он понимал, что нужны реформы. Понимаете, нужны реформы. Нужно избавляться от того старого наследия, которое было, и приглашать новые свежие силы. Вот как бы это ни банально звучало, вот тем не менее этот чиновник, но просто показала история, что он был прав. Понимаете, он был прав. А закончил он свою жизнь, вы представляете, на Московском вокзале. Да, вот этот замечательный, великий, можно сказать, действительно чиновник, он закончил, он был финн-инспектором касс Московского или Николаевского железнодорожного вокзала. В 19-м году начал получать какую-то пенсию небольшую от советского государства, ну и где-то в начале 20-х годов он умер здесь, в Петрограде.
Чиновникам рекомендуете посетить эту выставку?
Знаете, я считаю, что они обязаны посетить эту выставку. Я даже специально такое название. Сейчас мы хотели назвать его последний директор Российской империи, потому что у него еще корочки вот эти директора до 18-19 года были при нем. Потом он их сдал буквально, когда передал все дела, все имущества. Вот. А чиновники обязаны это посмотреть, потому что вот только такое служение и оставляет их след в истории, чего бы то ни было, сельского хозяйства, промышленности, медицины или культуры.
Ну, Его Величество чиновник, выставка откроется в июле, а в начале июля, ну, а боевую эстраду и, в принципе, любой филиал музея театрального и музыкального.
В каждом филиале есть выставка, и в каждом фестивале есть встречи, концерты. Мы вас ждем в нашем музее.
Наталья Метелица, директор Музея театрального и музыкального искусства, была сегодня в музейных палатах. Спасибо.
Это была программа «Музейные палаты».